Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я в студии, и в гостях у меня замечательный гость Павел Павлович Демидов. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Павел Павлович – старожил, поживший человек, и это нам очень на руку, потому что цель нашей передачи, желание наше такое, чтобы люди пожившие вспоминали прошлое. И тут как раз вам развернуться сам Бог велел, что называется. Павел Павлович Демидов – профессиональный журналист, 17 лет проживший на Дальнем Востоке, как бы посланный туда на работу. И Курилы, и Камчатка, и Сахалин, и Владивосток, и места Дарсаузала. Я думаю, все это изъезжено, знакомо. И мы об этом поговорим. И у вас готовится к выходу книга, которая называется «Метаноя», то есть «Изменение сознания. Две судьбы одной жизни». Вот давайте поговорим сначала об одной судьбе, а потом, может быть, в следующей передаче и о другой побеседуем. Вот так бывает, что человек круто меняет свою жизнь, вы ее изменили в какой-то момент в 90-е годы, уверовав, вы пришли в храм, и на сегодняшний день, давным-давно будучи на пенсии, вы выпускаете журнал «Лампада», который, я думаю, православным людям ну, как-то знаком и, во всяком случае, легко достижим по интернету, есть сайт. И найти его не составляет никакого труда. Итак, давайте о первой судьбе. Когда вы родились и как вы жили, собственно говоря, до того, как стали журналистом?
Родился я современный, молодые радиослушатели, наверное, эту дату воспримут скорее, как сказать, из какой-то, может быть, древней истории. Потому что родился я в 1931 году, 3 августа, в городе Баку. Я его называю одним из двух великих городов нашей страны.
Ну, Баку, на самом деле, великих городов куда больше, но все бакинцы причисляют свой родной город, старые бакинцы, к великим городам, потому что это действительно была уникальная, совершенно межэтническая и культурная среда, которая, которой, увы, нет.
Да, это действительно был, в общем, понимаете, город, но тогда такого слова, наверное, как интернационализм, нет, он существовал, но больше применительно, скажем, к Испании. А у нас внутри страны он не использовался тогда. Ну, а такого слова, как толерантность, вообще просто не существовало. Наверное, потому что тогда не было этого явления в нашей жизни.
Оно было, только оно называлось по-другому. Оно было «не сделай плохо соседу и люби чужого, как себя самого». Вот. Все бакинцы, во всяком случае, вспоминают, что понятие национальности значило только то, что этот человек принадлежит к этой национальности, и все. И вот этот невероятно питательный сироп, он ведь существовал с конца XIX века там, потому что генерал-губернаторство. И, соответственно, туда стекались все свежие, активные, умные и желающие стать богатыми и так далее, и так далее.
Вот вы знаете, если говорить о национальности, то я вообще о национальности как таковой лично я услышал в 14 лет впервые, что, оказывается, у людей существует национальность. Это когда я уже переехал из Баку в Одессу. Угу. А в Баку, не знаю, жили там... Кто там только не жил? Ну, армяне, азербайджанцы, евреи, русские, немцы.
Греки.
А?
Греки.
Нет, вы знаете, греков не было.
Не было в Баку,
нет,
да?
Нет, в Баку не было греков, да.
Угу.
Нет. И, вы понимаете, это было... Я бы не сказал, что это было... Что они жили одной семьей. Они, в общем-то, жили каждый своим семьей.
Конечно.
Вот. Но в то же время, вы понимаете, они жили так, что они... Ну, не соприкасались друг с другом, не толкали друг друга локти. То есть ничего этого не было. И я помню, когда, скажем, если собирались какие-то, на какие-то домашние торжества, так в длинных коридорах, там коммунальные дома такие уже были, выставлялись столы общие, все было общее, все выставлялось на стол. Самое смешное, что было общим в довоенном Баку, это, извините, не очень, так сказать, эстетично, мор клопов. Потому что, ну, сами понимаете, до войны вообще, до войны это, опять же, молодежь, конечно, к счастью, этого не знает, но до войны это было, в общем-то...
Бедствие.
Бедствие, это было действительно от Москвы до Владивостока. И вынуждены были тогда морить клопов все без исключения, потому что если бы кто-то, скажем,
перебегут,
не стал, перешли бы к ним, конечно, и все. Кипятились гигантские баки воды, вытаскивались кровати, раскладушки, диваны, смазывалось все это хозяйство керосином, потом это все заливалось кипятком. Но были, конечно, такие места, куда... Куда добраться,
куда клоп могли, проберется, да.
Это книги.
А, понятно,
они
да.
очень любили
да,
книги.
Да, да.
Особенно корешковую часть. Там клейстер,
да.
сладко, вкусно и безопасно.
Угу.
И я помню, когда в 1936 году к нам домой пришли с обыском, пришли тогда арестовывать моего дядю, младшего брата моей мамы, вот, а деда уже арестовали к тому времени. Вот, пришли с обыском, то лейтенант в коверкотовой гимнастерке, я помню, рассматривал тома Ленина, перебирал полное собрание сочинений, второе собрание сочинений Ленина стоял, перебирал, значит, оттуда вытряхивались эти пожелтевшие клопики,
да-да.
Такие, а черненькие точки все оставались. И я помню, как он тогда сказал: негодяи, даже Владимир Ильича не пожалели.
Да-да, шутка.
Вот.
Понятно.
Вот
а скажите, был... пожалуйста, вот Демидовы откуда?
Что вы?
Демидовы откуда?
Не оттуда.
Я понимаю, что...
Да не оттуда.
Да.
Не... Демидовы... Вот мои Демидовы, это, вы знаете, это, в общем, тоже с Кавказа люди, да. Отец и его родители жили в Махачкале. Дед занимался рыбной ловлей. У него была шаланда, и у него был один наемный рабочий.
На Каспии?
На Каспии это было, да, в Махачкале. Вот, за что потом деда перед войной законопатили на 4 года в тюрьму.
Как кулака.
Отцовского деда за эксплуатацию,
да,
за эксплуатацию человеческого труда. Вот. Но отец пошел дальше по рыбной дорожке уже за отцом, за своим отцом пошел, и очень хотел, чтобы я тоже стал моряком, рыбаком. Ну,
ох, наверное, сколько вы,
фишка
сколько вы, сколько вы кефали понавидали. И...
Кефали понавидали бы в Одессе.
А.
На Каспии кефали не
нету,
водятся.
Да?
Нет, на Каспии там,
ну, там
сельди,
сельди, да.
Ну, это все, конечно, довоенные воспоминания, потому что сегодня там изменилось очень многое и во флоре, и в фауне.
Да, да, да. Хорошо, а как вы пришли к журналистской жизни?
Пришел?
К журналистской жизни.
К журналистике, вы понимаете, вот, ну, я как человек, в общем-то, верующий, я не могу сказать, что это случайно, потому что ничего случайного нет, я в этом убежден. Скорее, это я помню, как мой духовный отец меня однажды очень хорошо и точно поправил, когда я сказал случайно, он сказал нет, говорит, неожиданно.
Ага, да-да.
Это
да,
очень
да,
существенно, да, потому что это неожиданно да. для человека.
Да.
Но это не значит, что неожиданно для...
Что не заложено.
Да. Вот. И я кончил институт иностранных языков в Одессе. Кончил мореходное училище, уступая настояниям отца.
Сначала это... или после?
Параллельно.
Ух ты, так
да,
можно
параллельно
было?
Параллельно я занимался в мореходке заочно, а в институте занимался на стационаре.
Угу. Вот. То есть вы ходили по морю?
Летом, да. Угу. Летом ходили, нагуливал практику морскую и все. И
ходили только... под парусом или,
нет,
или под двигателем?
Нет, на настоящем рыболовных судах. Угу. Потому что отец занимался рыбной промышленностью, и угу. он меня определил тоже в рыбный флот. И я там вместе на сей... Вот там была кефаль.
Угу. Да, вот да.
Там была кефаль.
Да.
Вот,
и камбала, наверное.
Да, ну камбала, ой, что было с камбалой, как смешно. Я помню, когда впервые моей маме принесли камбалу, она никогда такой рыбы не видела,
ага.
на Каспе ее нет. И она, когда увидела на ней вот эти, на черноморской камбале шипы,
шипы и бляшки,
она да. их стала срезать ножницами.
Ага, а это невозможно, да.
Вот. Так что вот так вот, понимаете, моя поэтому дорога совершенно как-то шла, совершенно в другую сторону направлялась. И после окончания института я год первый преподавал.
А какие у вас были языки?
Английский это был у меня основной язык, угу. немецкий был второй.
Угу.
Вот. И потом преподавал я и в мореходном училище тоже уже морские дисциплины угу. по своей второй профессии. Отца перевели из Одессы в Литву
угу.
в 52-м году. И я переехал вместе с ними туда, и там я работал, в Клайпеде, в Вильнюсе, в Клайпеде, вот там угу. попеременно работал.
Угу.
А вот когда потом отца перевели в 54-м, в 53-м году на Камчатку.
Угу.
И я опять-таки поехал за ними, естественно. Ну, я, во-первых, молод еще был, и потом, ну, как Камчатка, как отказаться.
А отец был капитан или организатор
производства? Отец был и капитан, у него был диплом рабочий капитана дальнего плавания,
угу.
но он был организатор рыбной промышленности. Он кончил Тюрьмярскую сельскохозяйственную академию
угу,
когда-то.
Угу.
Там был такой факультет рыбоводный.
Угу.
Вот, и он, в общем, он был очень таким... крепким и сильным рыбником в СССР. Его очень хорошо знали. Он входил, ну, буквально, ну, может быть, в какую-то пятерку самых таких очень сильных работников промышленности.
Ну, вы знаете, я когда был, бывал во Владивостоке, мне доводилось встречаться со старыми капитанами, причем именно рыболовецкими mm-hmm. такими капитанами, которые ходили, ну, целой армадой здоровенной.
Да, да, экспедиции.
Вот, экспедициями. Да, и это, конечно, совершенно отдельные люди. Во-первых, вот я знавал двоих, и оба они читали книжки.
Угу.
Они не были такие, знаете, солдафоны и рыбаки, скажем, которых встречаешь там на Ильмени, которые забрасывают сеть, значит, тянут тоню и потом продают рыбу тем, кто набегает, как чайки, ее расхватывать. Вот, они, ну, я не знаю, плавать на таком судне и поставить его у причала, это уже великое искусство. Вы, наверное, прекрасно меня понимаете, как с поворотом поставить боком, бортом судно так, чтобы не разбить судно и не разбить причал. Грандиозное, да? Вот. Значит, я знаю, что они в этих экспедициях заходили во льды, они были по полгода в плаваниях, потому что это была совершенно особая такая область, когда были вот эти плавзаводы перерабатывающие. И сегодня, в общем, по-моему, ничего уже такого нет.
Все очень, очень совершенно другое.
Да, все измельчало и стало да. частным, как бы.
Совершенно изменилось.
Да, да, да.
Весь характер промышленности. А ваши ощущения абсолютно точные и правильные.
Mm-hmm.
И насчет книг, вот вы сказали, упомянули книги, я вспомнил очень занятный эпизод, когда я уже работал в газете на Камчатке. Я на Камчатке перешел в журналистику. Я помню, я был в одном из рейсов в командировке от газеты и разговаривал там с замполитом среднего рыболовного траулера.
Угу.
Там, ну, тогда в то время была очень серьезная проблема с кадрами. Не хватало людей. Я у него спросил, я говорю, слушайте, а у вас, я говорю, вот в библиотеке, я говорю, смотрю, какие одни и те же старые книги стоят вообще зачитанные, что вы их не меняете? Он говорит, нет, мы книги не меняем, у нас люди меняются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, радио «Вера». Павел Павлович Демидов рассказывает о 50-х, 60-х годах на самой крайней точке страны, в Петропавловске-Камчатском. И мы вспоминаем прошедшие дни. Ваши, конечно, а не мои, Павел Павлович. Вот. Хорошо. А вы сказали, что меняются люди. Ну, вы знаете, текучка вот в подобных контрактных предприятиях, она неизбежна, потому что, во-первых, это очень напряженная и тяжелая работа. И люди едут за длинным рублем и долго не выдерживают. Тут вспоминается, конечно, «Три минуты молчания» Георгия Владимова о летучем голландце, о герое, который перепрыгивал с судна на судно и не вступал на землю там год или два, и потом сошел с баулом денег. Вот. Но таких, понятно, о нем легенды складывались, и они дошли до нас в литературе. Вот. А что были за люди? Ведь вот что такое корреспондент на Камчатке? Это человек, которого, наверное, посылают в точки. Вы попадаете либо на ситуацию какую-то сложную, либо, там, я не знаю, к оленеводам, к местным аборигенам, в колхоз и так далее. Я помню еще это очень хорошо. Вот что были за люди, которые жили там в эти 53-54 году? Ну, и как они жили?
Понимаете, я вам скажу, что с аборигенами, конечно, если имеется в виду, так сказать, представители
малые народы севера, да,
скажем, ну, там в основном коряки.
Коряки, да.
На Камчатке. Вот, с ними, ну, приходилось общаться, но не очень тесно и не очень часто, потому что они все-таки жили не в городе, а жили у себя. Ну, славный, милый народ, конечно, очень порядочный, очень чистый душою. Очень чистый душой, очень доверчивый. Из-за этого они, конечно, понимаете, очень страдали от проникновения нашей цивилизации.
Ну, они, наверное, спивались сильно.
Спивались,
да. Это спивались. Же большая проблема для у северных народов, да.
Вот это самое, как они называли, уксима, горячая вода, водка. Вот он едет, он везет ее в резиновой грелке аптекарской, она у него под кухлянкой. И вот он едет и отхлебывает. А они по своей, по своему физиологическому строю, они не приспособлены к алкоголю.
До гидрогеназа не перерабатывается.
Да, в том-то и дело, понимаете.
Да-да.
Вот это очень тяжело. И они, конечно, ну, среди них, конечно, были тогда и самоотверженные герои, герои соцтруда, но это уже, так сказать, результат политики.
Конечно.
Понимаете,
конечно.
Ему это золотая звезда. Сами понимаете.
Абсолютно, да. На оленя привязать.
А что касается, скажем, вот населения городского, это было любопытное, конечно, тогда, это вот 50-е годы, это было любопытное. Там было довольно много интеллигенции из хороших городов Союза.
Сосланных,
да, и оставшихся, да? Я имею в виду хорошие города. Ленинград, Свердловск, Москва, Одесса тоже, и так далее. Потому что условия, конечно, в общем-то, были привлекательные. Каждые полгода 10% надбавки к окладу до достижения двойного оклада. Выше уже не поднималось потом. 2,5 года работы без отпуска, но потом на полгода уезжаешь в отпуск. Бронируется квартира. Очень большие отпускные, так что, конечно, в общем-то, особенно при той нашей жизни такой...
Большие были плюсы.
Большие были плюсы. Больше того, я вам скажу, вы понимаете, люди, в общем-то, не мучились от этой жизни, не мучились, потому что они как-то, в общем-то, понимаете, формировались в какие-то такие группки, были какие-то дома такие. Это вообще свойственно провинции, когда там есть один-два каких-то дома, дом такого-то, куда приходят.
А вот вспомните такие дома. Вы помните?
Мой собственный дом. Дом Демидовых был таким, как раз таким. Мама моя очень любила людей искусства, и поэтому...
А кто приходил и что делали? А что обсуждали? Помните? Ведь уже в это время вы наверняка помните людей непосредственно.
Ну, они приходили просто отойти душой, приходили в гости, их хорошо очень принимали. Ну, мы приходили, конечно, шли на их концерты, на их спектакли, там, по их приглашению, по их билетам там, и все такое, в общем. Ну...
А были какие-то вот такие культовые герои? Вы помните Ивана Ивановича, Петра Петровича, которых вы хотели бы вспомнить?
Из актеров?
Нет, не обязательно из актеров. Людей, живущих
из
там.
Из людей, живущих там.
Да, да, да.
Да, были, конечно, были. Вот, например, был... Это тоже, ну, я опять-таки говорю о людях нашего семейного круга, потому что их
конечно,
я знаю.
Конечно,
да. Был капитан второго ранга Юрий Кондаков. Красавец. 1,90 м, наверное, росту. Ну, блондин, синеглазый, вообще все, что веселый. У него была чудесная семья. Его очень знали в городе, очень любили. Был, например, вы знаете, вот такой майор Калинчев. Я опять называю военного человека,
да,
потому что было их очень много.
Конечно, конечно.
Вот. Это был стоматолог, хирург лицевой хирургии. И, к сожалению, очень любил медицинский спирт. Его поэтому отправили на противоположную сторону Авачинской бухты, подальше от соблазнов областного центра.
Но куда-то оперировать?
Ну, он там служил, продолжал служить, да, да, оперировал. Но когда я попал там под машину, и меня переломало очень и очень сильно, и в частности переломило челюсть в двух местах, стали думать, кого... И вспомнили, что есть такой майор Калинчев, что если он ничего не забыл свое дело, то надо, потому что это единственный, кто сможет сделать. Его оттуда перевезли сюда. Он мне сделал операцию блестящую совершенно. Это в условиях Камчатки вообще. Он просто как... Вы понимаете, вот он как скульптор, потому что переломы были сложные, со смещением костей, и он вылепливал просто пальцами, выкладывал... Наверное, вот так работает, работал академик Герасимов, когда восстанавливал вообще черепа.
По черепу, да.
Да, по черепу восстанавливал облик человека. Вот этот вот человек был. Ну, прекрасный был врач родильного дома, доктор Зак, конечно, который, в общем... Половина населения Петропавловска,
принял.
Ну, конечно, да. Понимаете, и как его встречали, как его любили, как. Но что было вот на меня, что произвело вообще вот во всей этой общности тогдашней, произвело очень сильное впечатление. Понимаете, была такая традиция в Петропавловске. Когда уезжал человек в отпуск, ну, его провожали там, следили за его квартирой, как говорится.
Отпуск это полгода.
Да, полгода, да. Посылали ему деньги, потому что они, конечно, у него кончались через два месяца.
Да.
Вот. А когда он возвращался, то тогда убирали его квартиру, устраивали генеральную уборку, готовили прекрасный обед.
И встречали,
и
да?
И встречали. Вот такие вот вещи. Это, конечно, совершенно потрясающе было. Вы знаете, можно не поверить, но в 50-е, в 56-м, в 55-м году на Камчатке в деревянных домах, а это было больше половины еще тогда фонда жилого, не запирались двери. Просто их действительно вот... Если стоит веник прислоненный, значит, можно не заходить. Нечего там делать. Но в то же время, система наша, это была система. И, скажем, когда я поехал в командировку на Рыбную Путину, на западное побережье Камчатки, и встретился там с этой вопиющей бесхозяйственностью, когда вспарывали животы из рыб и забирали только икру, а рыб выбрасывали, потому что перерабатывающей базы не хватало, а, естественно, если выбирать между рыбой и икрой, то, конечно, икра. И когда я приехал и привез этот материал в редакцию, а я должен был поехать и рассказать вообще о, так сказать, духоподъемный материал написать о Пучине. Я редактору, значит, говорю так и так, но вот такое было. Он говорит, а ты думаешь, этого никто не знает?
Давайте на этом остановимся, и самое интересное вы скоро расскажете. А мы прервем сейчас на минуточку, дорогие радиослушатели. Это радио «Вера», «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И Павел Павлович Демидов рассказывает о жизни на Камчатке и Дальнем Востоке. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся к вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».